Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 13, стихи с 8 по 13. Превосходство вечной любви.
Последовательно изучая первое послание апостола Павла к Коринфянам, пожалуйста, откройте 13 главу. Мы подошли к заключительной части этой главы и к 14 главе. И данная часть Нового Завета много говорит о чем? О даре иных языков. И эта часть Нового Завета является трудной для толкования, поэтому нас, скажем так, ждут непростые проповеди, требующие от нас особого внимания. Простые проповеди были до этого, мы говорили о любви, их понимать очень легко, только наша плоть может противиться. Это внутреннее противление, связанное с нашей греховностью. А с интеллектуальной точки зрения их понимать легко, потому что это очень практично и легко для толкования, для понимания. Но здесь мы подходим к текстам, которые сложные для толкования, и нам предстоит поработать. Я, конечно, очень милосердно подошел еще к этой работе и максимально все упростил. Есть на некоторые вопросы там разные взгляды, так что там по 10, по 20 толкований на какой-то стих. Я их все не привожу, не потому что я поленился, но я просто понимаю уровень нашего восприятия и исхожу из того, чтобы было трудно, но не совсем вообще так, что все задремали, уснули и забыли, что происходит. Поэтому вот сложные тексты, мы постараемся их пройти как можно проще. Работая над этими проповедями, у меня возник вопрос. А почему же Бог взял и представил свое слово, в котором говорится о даре иных языков, так сложно? Он представил в такой сложной форме. Не написал он, скажем, его так, как учебник богословия. Это правильно, это неправильно, точка. Он представил в такой сложной форме. Почему? Вас никогда эти вопросы не интересовали? И особенно здесь, где говорится о иных языках, конец 13 главы, 14 глава, это сложные тексты, настолько сложные, что только самые опытные толкователи Писания могут верно их интерпретировать так, чтобы правильно понять сказанное Павлом. Все поверхностные проповедники, все поверхностные толкователи непременно найдут в данных текстах Писания одобрение или даже повеление говорить на иных языках. Вот почему около полумиллиарда харизматов считают именно так. В этом движении много не только тех, кто относит себя к протестантам, но и католиков, например, около 100 миллионов католиков. И вот все эти люди, в большинстве своем, скажем так, считают, что в данных текстах Писания Господь повелевает современной церкви говорить, используя дар иных языков, и они возносят этот дар очень высоко и нередко ставят вообще в центр церковной жизни. Почему столько людей, почему такое огромное количество церквей регулярно практикует бормотание неразборчивым лепетом и считает его даром иных языков, основываясь в том числе и на тех текстах, о которых мы будем говорить? Почему? Вот почему. Потому что сторонники харизматического движения совершили одну ключевую ошибку. Они взяли и отвергли серьезный подход к изучению Слова Божьего. Вместо Слова они увлеклись чем? Мистикой, они увлеклись эмоциональностью, они увлеклись различными формами религиозной деятельности. Их проповеди, что это такое? Это множество текстов Писания, вырванных из контекста. Их проповеди – это то, что абсолютно разрознено, это то, что переплетено с человеческими вымыслами и очень далеко от применения даже самых простых правил герменевтики. Из кого состоят их церкви? Их церкви состоят из двух категорий людей. Первая категория – это лжеверующие, которых там может быть большинство. И вторая категория – это настоящие христиане, которые меньшинство. И все они духовно-духовно незрелые, плотские и слабые. Нет ни одного зрелого и мудрого христианина. Если там будет хотя бы один такой, он сразу же это все поймет и уйдет оттуда. Почему же Господь позволил такому огромному количеству людей заблуждаться? И Он сделал эти тексты такими сложными, что им так легко запутаться в них. Вот почему. Он сделал это для того, чтобы наказать. Господь сделал это для того, чтобы наказать. Он преднамеренно сделал данные тексты Писания столь сложными для понимания, дабы все отвергающие серьезный подход к изучению Библии просто взяли и запутались в них. Чтобы они стали превозносить дар языков, чтобы они поставили его в центр христианской жизни, хотя этого дара уже давным-давно нет. А когда он был, ему отводилась самая незначительная роль, и в списке духовных даров Павел всегда перечисляет иные языки на последнем месте. Вы спросите, неужели это так? Не, мне трудно в это поверить, чтобы Бог брал и вот так наказывал, чтобы он брал и делал какие-то места Писания сложными, чтобы кто-то запутался. Неужели Господь может наказывать подобным образом? Мне трудно в это поверить. Но это так, действительно. Когда люди, которые имели явное свидетельство об Иисусе, как о Боге и Мессии, отвергали это свидетельство, что делал наш Господь? Он брал и преднамеренно скрывал от них свое учение, делая его трудным для их понимания. Я напомню вам сказанное в Евангелии от Матфея, 13 глава, с 10 стиха. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Ну почему ты говоришь притчами? Ведь это сложно, это непонятно, да? Это требует толкования. Ну почему ты говоришь притчами? Ну скажи просто, прямо и открыто. Господь, ну почему ты говоришь притчами? Христос отвечает, он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Он говорит следующее, я говорю притчами, чтобы открыть для вас истину, а от них, те, которые уже слышали истину и отвергли, от них взять и скрыть ее. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, это те, кто отвергают, у того отнимется и то, что он имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбываются над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих ушами, с трудом слышат, глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. То же самое Господь делает в 6 главе Евангелия от Иоанна, мы недавно говорили об этом, когда люди получили мощнейшее свидетельство о том, что Он Бог и Мессия и Спаситель через Его проповедь, через Его учение, через чудеса, которые Он совершил, накормив столько людей, несколько тысяч человек, когда они все это получили, и не пожелали последовать за ним как со Спасителем, а просто хотели получать от него физическую выгоду какую-то, пищу. Тогда Христос преднамеренно стал говорить сложно. Он стал говорить, нужно пить мою кровь, есть мою плоть. Это было так сложно, что даже ученики возмутились и стали говорить, какие трудные слова, кто может это слышать. Вот так делает Господь. Помните, когда у него религиозные противники спрашивали, скажи, вот знамение там было... Какой ты властью это делаешь? Христос говорит, а вот какой властью Иоанн Креститель творил то, что он делал? Они не стали ему говорить, и тогда он им ответил, и я не скажу вам, какой властью это делаю. То есть у Бога есть такой замысел, когда он открывает мощное свидетельство о себе, и люди не принимают его, тогда он берет и закрывает это свидетельство. Тогда он берет и говорит сложно, непонятно, чтобы они не поняли или еще больше запутались. Это часть суда Господня. Именно это и произошло с харизматическим движением. Эти церкви наполнены лжеверующим, которые имеют Библии, но не ищут серьезного подхода к изучению слова. Некоторые из них, и я думаю, что многие из них слышали Евангелие, но отвергли Евангелие, истинное Евангелие, Евангелие через крест спасения. Они приняли ложное Евангелие богатства, успеха и процветания. Они отвергли истинное Евангелие. Теперь это просто отступники. И Господь наказал их, позволив запутаться в сложных текстах Писания. Наказал Он и слабых христиан из харизматических общин. чтобы, заблуждаясь и не понимая, они осознали свою духовную нищету и искали верных пастырей, и искали здравые церкви, и искали основательного подхода к разъяснению Слова Божьего. Библия содержит в себе сложные тексты для толкования. Господь поместил в Библию эти тексты, и таким образом Он скрывает истину от тех, кто не ищет ее глубокого понимания всем сердцем. Бог наказал харизматическое движение за поверхностный подход к толкованию Библии, позволив запутаться в сложных текстах Писания о духовных дарах, которые при таком поверхностном подходе невозможно верно интерпретировать. Можно сказать, что сложные тексты Писания – это бич в руках Бога, которым Он наказывает лжеверующих и непосвященных изучению Писания христиан. После общих рассуждений о сложных текстах Писания, которым будут посвящены несколько проповедей, давайте перейдем непосредственно к сегодняшней проповеди. Так, перед нами 13 глава 1 послания Коринфянам. Мы будем исследовать стихи с 8 по 13. И здесь мне нужно также еще несколько минут для небольшого вступления. Когда христиане Коринфа разделялись из-за приверженности различным служителям, когда они с подозрением относились к своему духовному отцу, апостолу Павлу, когда они завидовали служению более одаренных в своих рядах, когда они смущали верующих с немощной совестью, вкушая идоложертвенное, когда они бесчинствовали на церковных собраниях, они совершенно не беспокоились о том, что такое поведение не соотносится с исполнением основных заповедей о христианской любви. Поэтому апостол Павел и объясняет им, как действует любовь, как она проявляется, стих 4-7. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Что еще мешало коринфянам любить так? Это чрезмерная сосредоточенность на временных дарах и благословениях. Непонимание особого преимущества любви над ними, превосходства любви над ними. Поэтому Павел и заканчивает разговор о любви, подчеркивая ее вечное превосходство. 1 Коринфянам 13:8-13. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Христианство наших дней, я думаю, это несложно заметить, все больше и больше сосредотачивается на земном, временном и проходящем. Есть церкви, вы знаете, которые обещают своим членам земной успех, богатство и процветание. Есть церкви, которые чрезмерно увлекаются социальными вопросами, борьбой с бедностью, с абортами, с преступностью среди малолетних и чем-то подобным. Либо просто участвуют в политике. Цель всего этого – улучшение земной жизни, оздоровление общества, повышение качества жизни и так дальше. Церковь становится все более и более сосредоточенной на земном, тленном и проходящем. Соответственно, многие верующие обеспокоены земными вопросами. Все их разговоры касаются работы, детей, покупок, строительства, роста или падения цен. Нет самого главного. Нет увлеченности славной вечностью со Христом. Именно в таком состоянии находились христиане Коринфа. Они сильно интересовались самым незначительным, и временным даром иных языков. И не интересовались самым важным для христианина любовью, которая вечна. Они, например, готовы были сражаться за все, что связано с земным телом. Терпеть блуд в своих рядах, позволять себе разводиться, до максимума пользоваться своей свободой во Христе. Но все, что связано с вечным, воскресшим и прославленным телом, их не очень интересовало и, судя по 15 главе, вызывало сильные сомнения. Чрезмерная сосредоточенность на земном удаляет любовь из наших сердец. Когда вы приходите в церковь, и вы слишком сфокусированы на земном, тленном, проходящем, вас интересует только у кого какая зарплата, у кого какое здоровье, у кого какой костюм, у кого какой автомобиль, у кого какой дом. Когда вы только на этом сосредоточены, то вы разрушаете любовь в христианской общине таким образом. Вы спросите, почему? Потому что любить – это значит быть готовым пожертвовать всем земным ради вечного. Для этого вечное должно доминировать в нашей системе ценностей. Жертвовать своим временем мы должны быть готовы, если мы любим, правами, репутацией, материальными средствами. Как Христос, который пожертвовал своей земной жизнью ради нашего искупления. Вот это наивысшая любовь. Непонимание превосходства вечной любви над земными ценностями – и даже над духовными какими-то временными дарами и благословениями, мешает ценить любовь выше всего и, конечно же, мешает наполнить ей взаимоотношения с ближними. Поэтому, если мы хотим возрастать в любви, нам следует понимать, в чем состоит ее превосходство над временными дарами и временными благословениями. И об этом как раз пишет апостол Павел, поэтому данным вопросом будет посвящена сегодняшняя проповедь. Во-первых, отметим, что вечная любовь превосходит временные дары. Стих 8-12. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь же мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Для того, чтобы лучше понять данный отрывок Писания, нам, во-первых, нужно сосредоточиться, нам нужно особое внимание, и нам необходимо изучить сказанное в каждом стихе этого отрывка, а затем сделать общий вывод. 8 стих. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь никогда не перестает. Она вечна. Несмотря на трудные обстоятельства жизни, беды, неудачи, истинная любовь не прекращается. Поэтому об истинной любви нельзя сказать, она прекратилась. То, что говорят люди, разлюбил, это не соответствует учению Писания. Истинная любовь бесконечна. Истинная любовь простирается в вечность за пределы земной жизни и будет продолжаться всегда. Кто является самой любящей личностью во Вселенной? Это Бог. Израильскому народу он говорил: «Любовью вечную возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение» Иеремии 31:3. Несмотря на все отступления, несмотря на идолопоклонство, несмотря на вражду против Божьих пророков, Бог прощал и прощал свой народ, восстанавливал, за падениями следовали пробуждения. И даже когда Израиль отверг своего Мессию и распял его, и Господь наказал свой народ, и сегодня он находится в рассеянии, и сегодня нет храма, и нет поклонения, так как это было до пришествия Христа, Господь не отказался от своего народа полностью. И в конце времен он восстановит его. И при втором пришествии Христа весь Израиль покается и встретит его как своего Господа, Спасителя и Мессию. То же самое можно сказать о взаимоотношениях Бога с Церковью, с нами. Мы такие слабые, мы такие глупые, мы такие несовершенные, мы ошибаемся, мы согрешаем, но если мы истинные овцы паствы Христа, Он хранит нас в своей руке и ведет нас и непременно доведет до небес. Любовь Бога вечна. Это характеристика любви. Любовь не перестает. Поэтому армянство в этом смысле не работает. Наша любовь к Богу и к всем ближним, ко всем искупленным, начинается на земле в этой скоротечной жизни и не закончится никогда, даже в будущей. В отличие от вечной любви, духовные дары временные, говорит апостол Павел. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Причем произойдет это не одинаковым образом и в разное время. Первыми умолкнут языки, затем прекратятся пророчества и знания. Слово, переведенное как «умолкнут», происходит от греческого «пауа», означающего «остановиться», «прекращаться». И здесь очень важно на одну маленькую деталь обратить внимание. Послушайте внимание. Средний залог подчеркивает, что языки остановятся будто бы автоматически. Так, словно причина связана с ними самими, а не с внешним воздействием. Например, когда я еду на своем автомобиле, у меня может закончиться бензин. Это причина внутри автомобиля. Если я нажму на тормоз там, или если я врежусь в какой-то предмет, это будет внешняя причина. Или если у меня электромобиль, то у меня закончится заряд аккумулятора, да, и он остановится. Вот это внутренняя причина. Вот таким образом остановятся языки, они как бы самопрекратятся. Остановятся по причине, которая заложена внутри них самих. А вот пророчество и знание будут остановлены другим образом. Одно греческое слово, происходящее от катаргео, делать бездейственным, бесполезным, переведено как прекратятся и упраздняться. Оно применено к пророчествам и знанию. И здесь тоже одна деталь, послушайте внимательно. Страдательный залог указывает на то, что пророчества и знания будут остановлены кем-то или чем-то, ну, скажем так, внешними причинами. Пророчества и знания, в отличие от языков, не самопрекратятся, а будут остановлены. Ну, вот часы, они уже были иллюстрацией для многих проповедей. Вот если у них сейчас остановится батарейка, то они самоостановятся, как языки. А если я их ударю о пол, то они остановятся в результате действия внешних причин, прекратятся, как знание и пророчество. И здесь важно определенную последовательность понять. Сначала самоостановятся языки, и затем будут остановлены пророчества и знания. Как следует из 9 и 10 стиха, пророчества и знания будут остановлены, когда, посмотрите на эти стихи, когда будут остановлены пророчества и знания? Когда настанет что? Совершенное, совершенное. И далее мы отметим, что совершенное – это наступление вечности. То есть в славной вечности со Христом служение перечисленными дарами не будет. Потому что наше понимание Бога возрастет многократно. Соответственно, языки самопрекратятся не с наступлением совершенного и вечности, и не позже, потому что вечности даров не будет, а следуя логике, они могут самопрекратиться только раньше. Сначала самопрекращаются языки, затем останавливаются пророчества и знания. И здесь возникает такой вопрос. Насколько раньше и когда языки самопрекратятся? Конечно, у харизматов таких проповедей быть не может. Они скажут «скучно». Это же скучно. Они любят весело. И вот от этого веселья они и запутываются в Писании. Поэтому даже если нам немного скучно, нам нужно работать, чтобы не превратиться в харизматов. Продолжаем работу. Насколько раньше, когда языки самопрекратятся? Мы учим, что дар иных языков сошел на нет во второй половине первого века от Рождества Христова. То есть во второй половине первого века от Рождества Христова дар иных языков уже сошел на нет. И вот почему, изучая первое послание к Коринфянам, мы уже говорили почему. Мы уже отвечали на этот вопрос, но сейчас еще раз коснемся данной темы и вернемся к ней еще, исследуя 14 главу. Дар иных языков прекратился еще в первом веке, потому что он был дарован как знамение для неверующего Израиля. 14 глава, стих 21-22. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить к народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Из Ветхого Завета, например, Исаия, 28 глава, евреи знали следующее, что когда они непослушны Богу, который говорит через пророков на понятном для них языке, тогда Бог их накажет. Наказывал Господь их обычно языческими народами, которые их захватывали и уводили в плен, и командовали ими, по сути говоря, и речь этих языческих захватчиков они не понимали. Поэтому Исаия, по сути, и говорит: вы не хотите слушать слово Господне на понятном для вас языке, и Бог вас накажет, вы будете слышать непонятную речь. Непонятная речь – признак суда за непослушание Богу. И вот эту идею из Ветхого Завета Павел берет и применяет к Новому Завету. И он говорит: так как Израиль не послушал ясное свидетельство Бога, явленное через Иисуса Христа в его проповедях, учении и чудесах, то за это он будет наказан. И вот непонятная речь, вот этот дар иных языков, который, например, зазвучал во второй главе книги Деяния, удивив весь Иерусалим, наполнил весь Иерусалим шумом сошествия Святого Духа. И вот эта непонятная речь – это предзнаменование суда над Израилем. Вы знаете, как во время войны сирена звучит, сирена говорит о чем? Скоро будет бомбежка, скоро будет бомбежка. Так и дар иных языков зазвучал в Израиле, зазвучал для народа Божьего, и это предзнаменование – скоро будет суд. Скоро будет суд. Это знамение для неверующих. Когда Павел писал эти строки, оставалось приблизительно 15 лет до суда. И суд совершился. И Христос предсказывал этот суд, говоря о разрушении Иерусалима. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Луки 21:21. И данное пророчество Христа исполнилось. В 70-м году император Тит разрушил Иерусалим, разрушил храм, сжег, захватил и разграбил город, и более миллиона евреев было уведено в плен. Языки – знамение для неверующих. Языки – знамение, предзнаменование для Израиля был тогда этот дар дан, чтобы евреи могли понять: скоро придет суд. И когда суд пришел, то знамение, указывающее на суд, больше не нужно, так? Поэтому этот дар, естественно, самопрекратился. Также дар иных языков стал знамением, свидетельствующим о переходе церкви от однонародной к международной. Вы помните, что на протяжении веков Израиль был единственным народом на земле, через который работал Бог, через который Бог даровал свое откровение, свое писание, закон, пророков. Бог послал своих вождей. Поэтому в сознании евреев глубоко-глубоко закрепилась идея о том, что их народ играет центральную роль в действии Бога в этом мире. Соответственно, в первые годы церковной истории даже апостолы продолжали надеяться, что особое положение Израиля сохранится. И в Иерусалимской церкви действительно думали, что для того, чтобы язычнику обратиться, ему нужно как-то присоединиться к израильскому народу. Может быть, обрезание принять, стать прозелитом. Такое мнение существовало. Некоторые, может быть, не так радикально мыслили, но все равно думали, что язычник не может просто раз прийти ко Христу, получить Святого Духа и присоединиться к церкви, не имея никакой связи с Израилем. Такое мнение было очень глубоким. И вот для того, чтобы показать, что теперь в век церкви все народы перед Богом равны, и язычнику, который обращается, не нужно сначала присоединяться к Израилю, там прозелитом становиться, это все не нужно. Он может сразу спастись и быть в истинной церкви. Вот для этого был дан дар иных языков. Ну, например, в Деяниях апостолов в 10 главе очень хорошо это показано. С 44 стиха я буду читать. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово», то есть на язычников. Это удивительно. 45 стих. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились». Они изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. То есть Дух сошел на язычников, а они еще не присоединились к нашему народу и к нашей религии никакого отношения не имеют. Это странно. И как они узнали, что на них сошел Святой Дух? И как они поняли, что язычники могут обращаться, не присоединяясь к Израилю? Вот как, 46 стих. «Ибо слышали их, говорящих языками и велещающих Бога». То есть они поняли, что вот они сразу же обратились, на них сошел Святой Дух. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Но некоторые иудеи могли запретить. Они сказали: «Еще нельзя креститься, им нужно сначала к нам присоединиться каким-то образом». Петр говорит: «Нет, запретов больше нет». И велел им креститься во имя Иисуса Христа, потому они просили его пробыть у них несколько дней. В общем, дар иных языков был дан для того, чтобы церковь перешла от однонародной к международной, чтобы всем было ясно, что любой язычник может обратиться сразу же, не имея никакой связи с израильским народом. Произошел этот переход? Произошел, мы видим в Писании, в книге «Деяния апостолов». Это была борьба, и внутри Петра была борьба, и Павел даже обличал Петра. Вот эти все трудности, перед этим Петр видел там полотно, вот эта вся трудность этой борьбы, все это произошло, всем стало понятно, что язычники спасаются, получают Святого Духа, не имея связи с Израилем. Поэтому дар иных языков выполнил эту функцию, способствующую переходу от однонародной церкви к международной. Выполнил, и, соответственно, больше в нем нет нужды. И еще, дар иных языков самопрекратился, потому что на это указывает свидетельство Писания. И самопрекратился еще в первой церкви, в первом веке. Вообще, в Новом Завете мы находим 4 книги Нового Завета, приводят списки духовных даров. Если иные языки – это такой важный дар, как говорят харизматы, что им должны все духовно зрелые обладать и так далее, что это просто центр христианской жизни, тогда возникает вопрос, почему из 4 книг Нового Завета, приводящих эти списки, только одна книга говорит о иных языках, это первое послание Коринфянам, и всегда ставит этот дар на самое последнее место. Почему? Потому что уже в первом веке дар иных языков сходил на нет, самопрекращался. 1 Коринфянам написано в 55 году, и иные языки здесь еще упоминаются. А буквально через год в послании к римлянам дара иных языков больше нет в списке апостола Павла. Нет его и в послании к Ефесянам, которое написано в 60-62 годах по Рождеству Христову. Нет его и в первом послании Петра, появившемся в 64-65 годах по Рождеству Христову. Вот так, в 55 году в 1 Коринфянам еще это, об этом даре говорится. Все другие тексты Писания, приводящие список даров, написаны позже, и больше об этом даре не упоминается в тех списках, которые находятся в Новом Завете. Вывод. Выполнив свое предназначение, иные языки больше не интересовали апостолов и общины, о которых они заботились. И еще один аргумент, свидетельствуя о том, что дар иных языков самопрекратился, это аргумент из истории церкви. Известные служители первых веков христианства, которых принято называть отцами церкви, Иустин Мученик около 100-165 годов, Климент Александрийский около 150-250 годов, Ориген около 185-254 годов, утверждали, что дар иных языков функционировал только в самом начале церковной истории. Такой же точки зрения придерживался Иоанн Златоуст около 347-407 годов и Августин 354-430 годы. И в толковании на книгу «Деяния» 2 глава Августин писал: «В древние времена Святой Дух снизошел на тех, кто верил, и они стали говорить языками. Это были знаки, принятые в то время, ибо тогда надлежало быть таким знамением от Святого Духа. Это совершалось как знамение, и затем исчезло». Если мы смотрим дальше на историю церкви, все верные толкователи Писания, все богословы, все те, которые оставили действительно след в истории церкви, как духовные божьи люди, они, в общем-то, придерживались такой точки зрения. Никто из выдающихся деятелей реформации 16 века почему-то не говорил и на иных языках. Никто из такого прекрасного, благочестивого движения в истории церкви, как пуритане, которое распространялось среди пуритан, никто из них почему-то не говорил на иных языках. И Спержен не говорил на иных языках. И многие другие божьи люди всего этого не делали. И смотрели на иные языки, как на то, что было оставлено на заре церковной истории. А кто же говорит на иных языках? Какие-то странные люди, наряженные в каких-то смешных одеждах, которые кричат, которые визжат, которые проклинают Бога, которые падают в обмороки. Это очень странно. Это сегодня происходит. Но до них на протяжении истории церкви только различные еретические группы заявляли о том, что они говорят на иных языках, и более подробно об этих группах мы поговорим в следующей проповеди. Итог. Харизматическое и пятидесятническое бормотание неразборчивым лепетом – это не дар иных языков вообще. Это не дар иных языков. А что это? Это просто заученное поведение. Люди приходят в эти общины, им говорят, что ты должен это сделать, их учат, объясняют, и они просто начинают повторять за другими. Я не буду делать так, как они делают, вы просто можете себе это представить. Или, возможно, это бесовское влияние. Но это не дар Духа Святого. Итак, мы уяснили, что дар иных языков прекратился еще в первом веке от Рождества Христова, а пророчества и знания будут остановлены с наступлением вечности, когда настанет совершенное. 9 стих. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Все наши настоящие познания, знаем и проповеди пророчествуем, имеют ограничения, они только отчасти. Они временны, они действуют до наступления совершенного. 10 стих. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. С наступлением совершенного то, что отчасти пророчество и знание прекратится. Совершенное – это славная вечность со Христом. Для нас, церкви, для каждого истинного христианина совершенное наступит в момент смерти или когда Христос вернется за своей церковью. В историческом смысле, и это очень важно увидеть в исторической перспективе, в историческом смысле совершенное наступит только после суда у Великого Белого Престола. Объясню почему. Некоторые считают, что совершенное уже наступило, когда было завершено Писание, или когда церковь стала более духовно зрелой. Есть мнение, что совершенное наступит перед тысячелетним царством, когда произойдет восхищение церкви, или когда Христос вернется. Некоторые думают, что совершенно это тысячелетнее царство. Но эти точки зрения не согласуются с Писанием, потому что Библия говорит о том, что дары пророчества, например, и с ними можно связать знания, они будут проявляться в тысячелетнем царстве. То есть знания, пророчества не могут остановиться раньше, чем закончится тысячелетнее царство. Например, в книге Иаиля сказано, Иаиль 2.28, «И залью духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». Дар пророчества останется еще в тысячелетнем царстве. Поэтому мы считаем, что он прекратится только с окончанием тысячелетнего царства. Его не будет на новой земле. Итак, дар пророчества в смысле провозглашения прямого откровения, он существовал, пока Писание не было записано. Сегодня этот дар существует не в смысле провозглашения прямого откровения, а в смысле провозглашения откровения, которое записано в Библии. И в тысячелетнем царстве этот дар опять расширится, и Господь будет посылать еще и прямые откровения людям. 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Современное состояние и служение духовными дарами апостол Павел сравнивает с младенчеством, от греческого «непьес», находящийся в младенческом возрасте. Дар иных языков можно сравнить с разговором младенца. Некоторые младенцы произносят непонятные звуки, и в этом смысле Павел как бы с юмором обличает коринфян и говорит: вот вы превознесли этот дар иных языков, поставили его в центр духовной и церковной жизни, а вы знаете, что это с позиции вечности, это, да и с позиции даже земного служения, это не больше, чем, если сравнивать с ростом человека, это не больше, чем бормотание малыша, которому не придают большого значения. Пророчество – это мысли младенца, его стремления, размышления, знания, подобно рассуждению младенца. Будущую вечность Павел сравнивает с зрелым взрослым состоянием. А как стал мужем, то оставил младенческое. Когда мы перейдем в славную вечность со Христом, тогда все, что было здесь, останется в прошлом, и наше познание Бога возрастет настолько, что это можно только сравнить с теми знаниями, которые мы имели в младенческом состоянии и которые имеем сейчас. 12 стих. «Ибо мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Здесь у нас не совсем хороший, не совсем правильный, наверное, перевод «сквозь тусклое стекло», да? Ну, можно так перевести греческое «эспатрон». Имеется в виду зеркало. Имеется в виду зеркало. Коринф вообще славился своими зеркалами. Однако, в отличие от современного зеркала и стекла, в точности передающего наше отражение, древние зеркала были не такими. Их изготавливали из чего? Из полированного металла. Например, бронзы, как в Коринфе. Вот представьте себе такой полированный металл, и вы смотрите и пытаетесь понять, как вы выглядите. Соответственно, отражение в таких зеркалах было мутным, размытым, несовершенным. И Павел говорит как раз о том, что такое изображение мы видим гадательно, от греческого «энигма», «загадка», «смутный образ». Сегодня мы понимаем Бога недостаточно ясно. Наши знания ограничены. Их можно сравнить с рассматриванием изображения в зеркале из полированного металла. В вечности наше понимание Бога окажется более ясным и более точным. Его можно сравнить с рассматриванием кого-либо не через отражение в мутном зеркале, а лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Сейчас знание Павлом Бога частично, несовершенно. В небесах оно станет полным. Апостол познает своего Господа так же, как и Господь знает его сейчас. Вечная любовь превосходит временное и земное. Поэтому всеобщая погоня коринфян за говорением на иных языках, желание блеснуть этим на церковных собраниях, это было просто проявление эгоизма, несовместимого с любовью. Подобную ошибку совершают современные пятидесятники и харизматы, чрезмерно фокусируясь на языках, которых нет уже почти 2000 лет. Здесь нам важно сказать следующее, друзья. Понимая этот общий принцип, что вечная любовь превосходит временные дары, нам очень важно служить, не концентрируясь чрезмерно на дарах, а проявляя любовь друг к другу. Нам это очень важно понять. Потому что мы можем просто фокусироваться на дарах, не понимая, что цель даров – проявлять любовь друг к другу. Вы можете познавать Слово Божие. Однако не столько для применения в своей жизни, сколько для хвастовства и превозношения над теми, кто знает меньше. Таким образом, вы вроде бы и применяете дары от Господа, но пренебрегаете вечной любовью. Вы можете проповедовать Слово Божие, однако соперничать друг с другом, кто лучше учит, кто привел больше ко Христу, грешников и так дальше. Таким образом, опять вроде бы и дарами служишь, а любовь вытесняется. Также возникает опасность измерять духовный рост исключительно познаниями, ограничивать его познаниями, измерять духовный рост познаниями и ограничивать его ими. Как мы можем измерять свой духовный рост познаниями? Мы можем думать, что тот, кто больше всех знает, тот самый духовно зрелый и самый мудрый. Сразу скажу, что без познаний зрелым быть нельзя, это точно. Но и наоборот, можно очень много знать, а быть незрелым. Поэтому не измеряйте духовный рост познаниями. Ну, мы знаем людей, которые, например, очень хорошо знают Писание, и которые, может быть, очень хорошо образованы, и у них там очень высокие степени. Но не думайте, что вот эти знания автоматически говорят о том, что они зрелые. Тот факт, что они соперничают друг с другом, ссорятся, делают какие-то глупости, говорят какие-то глупости, пишут какие-то глупости. А этот факт как раз и подчеркивает, что знания не равны зрелости. Понимаете, да? Также мы можем ограничивать духовный рост познаниями. Мы можем думать, что мы растем только пока познаем. И если познания наши уже обильны, то мы перестали расти. Ну, например, как это происходит? Если вы находитесь в библейской церкви или вы учитесь в каком-то хорошем христианском институте, колледже, школе, семинарии, то у вас начинается интенсивный рост познания. Вы познаете великие истины, великие доктрины Писания. Вы очень рады, вы вдохновлены, вы движетесь шаг за шагом, вы познаете доктрину за доктриной, вы в восторге, в восхищении. А потом наступает момент, когда богословская картина формируется в вашей голове. Раз она и сформировалась. И вы видите, что уже вот таких ярких открытий больше нет. А если таких ярких открытий больше нет, то вы начинаете унывать и думать, что, наверное, духовный рост уперся в ограничитель и дальше возрастать некуда, раз я все основные доктрины уже познал. Это ошибка, это попытка ограничивать духовный рост познаниями. Поэтому верующему так важно понимать, что у нас есть сфера развития, не имеющая границ. Это какая сфера? Это сфера развития в любви к Богу и ближним. Это та сфера, где нет предела нашему развитию. И познанием не будет предела. В вечности мы будем бесконечно познавать бесконечного Бога. Но на земле наши познания ограничены. Поэтому не отчаивайтесь, если основные истины вы познали, а продолжайте возрастать в любви. Во-первых, вечная любовь превосходит временные дары. Во-вторых, в заключение отметим, что вечная любовь превосходит временные благословения. Стих 13. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Такие благословения, как вера, надежда, любовь, они превосходят духовные дары. Дар знания, пророчество и тем более языки. Но среди этих благословений веры, надежды и любви, любовь еще больше. Она превосходит веру и надежду. Почему? Вот почему. Вера, и в данном случае это не дар веры, в смысле особого доверия Господу в различных обстоятельствах, это вера в исполнение Божьего Писания, Божьего Слова. Например, в то, что небеса будут именно такими, как говорил Иисус, как учит Писание. Так вот, такая вера временна. Почему временно? Потому что когда мы окажемся на небесах, то нам уже не надо будет верить, мы будем видеть, мы будем уже ходить не верою, а видением. Вера станет ненужной. Также и надежда на исполнение обетования Писания временно. Римлянам 8:24-25. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Получив спасение, мы сразу не избавились от всех негативных последствий грехопадения. Мы еще испытываем искушение, плоть наша нас склоняет к греху. Внешний мир, он враждебен Богу, греховный мир, сатана. Мы спасены в надежде, что однажды мы от всего этого избавимся. И поэтому сейчас мы ходим этой надеждой, мы живем этой надеждой. Но когда мы окажемся на небесах, то такая надежда будет не нужна, потому что все это станет реальностью, и все мы это будем видеть и понимать гораздо яснее, чем сейчас. Любовь к Богу и всем искупленным бесконечно продолжится в вечности. Вера и надежда, пока мы здесь, нужна на небесах, не нужна. Любовь на небесах будет продолжаться бесконечно. Вера и надежда, наверное, лучшие из земных благословений, временных благословений, они уступают вечной любви. Поэтому о меньших благословениях и говорить нечего. Все физические благословения, которые мы имеем, семья, имущество, работа, отдых и так дальше, или другие благословения, общение в церкви, дружба, взаимоотношения, влияние на нас наставников, вот все эти благословения дарованы нам не для хвастовства, не для гордыни, не для эгоистичного образа жизни, а для того, чтобы мы использовали все это, жертвенно служа Богу и ближним. Конечно, по плоти земное для нас ближе, оно видимо и осязаемо. Поэтому сосредоточиться на проходящем – тело, материальные ценности, общественное положение – нам гораздо легче, чем на вечном. Этот же принцип касается и христианского труда. В служении духовными дарами – плоть подталкивает нас искать сиюминутные выгоды. Признание людей, популярность среди верующих. Получая обильные духовные благословения, плоть подталкивает нас превозноситься. И такая увлеченность временным, духовным, но временным, мешает проявлять любовь. Потому что любить значит быть готовым пожертвовать всем. Правами, репутацией, популярностью ради вечной пользы ближних. Любить значит забыть о себе и своих земных выгодах. Давайте будем использовать все духовные дары, которые сегодня есть, и все благословения, которые нам дает Господь. Не плотски, эгоистично для себя, как это делали коринфяне, а для того, чтобы возрастать в вечной любви, служа друг другу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!